Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева, и, как всегда, в этом часе мы говорим о пути к священству наших замечательных гостей. И с радостью представляю вам нашего гостя. Сегодня у нас в студии священник Илья Максимов, настоятель Троицкого храма города Электроугли. Здравствуйте, отец Илья.
Здравствуйте.
Отец Илья, мы, конечно, в этой программе говорим с нашими гостями о пути к священству, о пути к вере, вере. И будет, наверное, правильным начать с главного. Начать с главного и спросить у вас, как вы стали верующим человеком. Каким был этот путь?
Верующим человеком я стал в 5 лет.
Звучит солидно.
Это был 1988 год, год тысячелетия крещения Руси. Вот в этот год меня и мою младшую сестру в моем родном городе Тула мама отвела в храм, и нас там крестили. Вот, ну, 5 лет уже возраст достаточно сознательный, тем более моя впечатлительная художественная натура. Вот, момент воцерковления батюшка вносил меня в алтарь, а храм Дмитрия Солунского никогда не закрывался, даже во время гонений. Вот, расписан он был в вознесцовском стиле, и вот на меня очень большое впечатление произвела живопись храмовая, и ну, с тех пор я стал как бы маму просить, пойдем в храм, вот, и она мою просьбу выполняла, потом стали в доме появляться иконы, естественно, все это делалось неосознанно, семья у меня обычно рабоче-крестьянская, никто религиозным церковным человеком не был, но как тут получилось все вот само собой, и начали в храм по моей просьбе ходить. А затем получилось, что 2 года я проучился в обычной школе, а затем у нас в Туле открылась православная гимназия. Я не знаю, чем мама руководствовалась, но она вот решила, что надо бы меня туда с сестрой перевести. А поступить туда было не так просто, то есть не просто изъявить желание, тебе записали в число гимназистов. Нужно было выдержать вступительные экзамены. Вот, и ну, мы их выдержали, вот, и были зачислены в гимназию. Я в 3-й класс, вот, а сестра в 1-й. И вот началось учение в православной школе. Ну, чем оно отличается от обычной? Тем, что там есть специфические церковные предметы. Там история церкви, история Нового Завета, Ветхого Завета. И в 12 лет, это я точно помню, у нас на уроке истории церкви мы проходили Стоа, к сожалению, вот имя его вылетело из головы, но в его биографии был такой эпизод, что он был алтарником. С детства прислуживал в храме, помогал священникам во время богослужения. Ну, я подошел, соответственно, к своему учителю. Это был отец Александр Нагайцев. Это он сейчас служит до сих пор в Туле. Очень уважаемый священник. И попросил батюшка, а вот нельзя ли мне как-то в алтарь попасть? Тоже есть такое дерзновение. Он сказал, ну, надо с ректором этот вопрос решать. А ректором у нас был отец Лев Махно. Вот он, дай бог ему здоровья, но сейчас здравствует. Вот, и я к нему подошел. Ну, как-то с радостью и оптимизмом воспринял мою просьбу. Вот, и с того времени я стал ходить по воскресеньям в алтарь. Ну, сначала это было просто посещение воскресных богослужений, просто стояли, тихонечко молились. А затем, через несколько месяцев, шел Великий пост, я помню, вот, мне благословили носить стихарь. Ну, вот с тех пор так вот и началось мое осознанное вхождение в церковь, узнавание богослужения, участие в нем, участие в таинственной жизни церкви.
Но детям же это обычно очень непросто дается.
Да, ну, дети бывают разные. Вот, у меня был опыт нахождения в алтаре еще и до того, как я в 12 лет туда вошел. У нас как-то, вот, по-моему, в 4-м классе у нас были небольшие классы в гимназии. Вот отец Лев нас всех туда завел на одну из праздничных литургий. И я помню, что ну, это трепет я испытывал, и вот это состояние стараюсь до сего дня сохранять, хотя уже не один год служу в священном сане. Вот, и никогда богослужения в тягость не было, я с большой радостью всегда просыпался на него, хотя ну, выходной день, как правило, хочется всем отоспаться, но мне как-то с радостью всегда просыпался и шел на богослужение. А потом уже как-то, ну, такой вот интерес был и горение, что ли. начал и по субботам ходить на все ночные бдения, вот, и в какие-то другие дни. А у нас еще хорошо было в гимназии сделано так, что первую седмицу Великого Поста мы не учили, светлую не учились.
Да-да-да, как у всех православных гимназиях.
Ну, как выясняется, не у всех. Вот. И была возможность в эти святые дни находиться в храме и участвовать в богослужении.
Ну, это же непростые богослужения, особенно страстной
седмицы. Да, очень
седмица.
Они длинные. Ну, это вот первая седмица, она позволяет как бы так вот посредством этого долгого богослужения так как-то немножечко войти в Великий пост, и уже когда в четверг вечером мы заканчиваем читать канон, но уже как-то вот считай, что в пост и вошел.
Ну, вот так считается, что у ребенка все-таки не может быть такого настоящего духовного опыта, а появляется он, конечно, уже в сознательном возрасте. Когда ты там прошел огонь, воду, медные трубы, тогда ты можешь говорить о чем-то, в общем-то, касающемся веры, да? А как это было у вас? Вы вообще испытывали какие-то кризисы, отходили от церкви? Делали ли что-то такое, что бывает с детьми из верующих семей в подростковом возрасте? Такой вопрос, конечно, из ряда банальных, но без него тоже никак, потому что вот уходят же подростки, да, из церкви, а потом возвращаются.
Ну, наверное,
не возвращаются.
Мне парадоксальную вещь скажу, повезло в том, что я был как раз в нерелигиозной семье, и мой вот опыт богоискания и богообщения — это мой личный опыт, и он начался вот буквально после крещения. Несмотря на то, что я был совсем маленьким мальчиком, 5 лет, ну что это, вот, я стал узнавать, что такое молитва. Мне объяснили, что молитва – это вот твоя беседа с Богом, и ты вот как маленький можешь молиться, и это вот Боженька тебя слышит, и очень хорошо. И ну, время было тяжелое, 88-й год, начало 90-х, в стране перемены. Далеко не в лучшую сторону, это, естественно, сказалось и на нашей семье, тяжелый быт. Ну, откровенно скудное существование. Естественно, это приводило к каким-то там конфликтным ситуациям в семье. Но я находил утешение в том, что вот у меня уже был небольшой молельный уголок, там на книжных полках я его организовал. И вот по словам Священного Писания, запирался в комнате и молился. И, как правило, в такие моменты, ну, я получал вот утешение, вот как Господь милостью своей все это прекращал, и если сначала это были какие-то моменты, может быть, нечастые, я как-то забывал, там как-то, может быть, интуитивно, машинально все это делал, то потом уже заметил закономерность, когда ты в этом участвуешь, когда ты сам к Богу обращаешься, Он как бы отвечает на эту молитву. Потом, как даже был опыт, сестра моя младшая, что ты там делаешь с закрытыми дверями? Я все как-то не хотел, все-таки такой момент интимный, вот, не хотелось, чтобы кто-то был свидетелем этому, вот, но она все-таки настояла, и я не противился, и потом как-то мы вместе молились, и такой вот момент случался. А что касается отхода от веры, ну, такого отхода не было, был момент еще более глубокого, наверное, убеждения, но это связано со студенческими годами веселыми, бесшабашными, безудержными, конечно. Вот, был какой-то момент, что, ну, у нас очень тяжелая была учеба, я по специальности дизайнер промышленный, вот, и 6 дней учиться, еще на 7-й день в воскресенье как-то в храм идти, в какой-то момент я дал себе слабину, что, ну, не пойду, и вот как-то пару дней, пару воскресений, там, тройку я пропустил, и как-то Господь вразумил, что я понял, что этого делать не стоит, и наоборот, я чувствовал, не приобретал, да, вот этот мнимый отдых, да, какой-то там выспался, и тебе хорошо стало. Нет, ни в коем случае, наоборот, как-то дела не ладились, и не очень хорошо все было. Поэтому такого не было. Наоборот, вот чувствовал, что вот присутствие Божие в жизни, ну, как бы это пафосно и громко не звучало, но ну, это так.
Ну, вот пока все, что вы рассказываете, не предвещало. Во всяком случае, если туда вернуться, ничего не предвещало выбора священства. Ну, хорошая специальность, да, хороший мирянин, который ходит в церковь. Ну, вот что-то потом пошло по-другому.
Хорошая специальность, так, это, да, она случилась не так случайно. Когда уже я учился в старших классах, естественно, я стал как-то больше погружаться в святоотеческую литературу, там читал Священное Писание, естественно, участвовал в богослужениях. У меня были в гимназии, вот мой выпуск второй 2000 года, а в 99 году был первый выпуск вообще православной гимназии Тульской. У меня там были друзья, вот два семинариста, вот один сейчас в патриархии работает, другой в Москве служит, он благочинный. Вот, и мы, естественно, вместе ходили в храм, и, ну, общий у нас были интересы. Вот они поступили сразу в семинарию. То есть у них не было вариантов других. То есть и отец Лев как бы тоже никакого другого пути для них не видел. А он был нашим духовником, и как бы, к его мнению мы прислушивались. Вот если для них вариантов не было, то он знал, что я с детства рисую. Ну, плюс ко всему художественная школа, вот, которую я закончил там, с красным дипломом. И тогда был как раз год приезда патриарха Алексея II, Царство ему небесное, в нашу Тульскую епархию. И он вручал аттестаты зрелости вот как раз вот гимназистам, 11 классу, 9 классу, а я в этот момент учился в 10 классе. Но отец Лев все-таки такой был ко мне расположен очень, и он, чтобы тебе вручить, а я как раз художественную школу закончил с красным дипломом, и не стыдно. И вот я тоже попал в вот церемонию, у меня есть фотографии, есть, как святейший Алексей мне вручает этот аттестат. И я, конечно же, тоже лелеял надежду, что вот хочу в семинарию. Вот невозможно, хочу, вот, но другого пути не вижу. И вот к отцу Льву с этой мыслью подошел, он говорит, ну, вот мудрость какая-то священническая, опыт, жизненный опыт подсказал, наверное, правильное решение. Он говорит, ну, Бог тебе дал талант там, художника, наверное, стоит его развить, чтобы землю не закапывать, да, чтобы стыдно потом не было. А потом, ну, поучишься, посмотришь, вот, может быть, и передумаешь еще. Ну, я как-то со смирением это принял, конечно, жутко огорчился. Поступил в Тульский государственный университет, у нас вот кафедра дизайна была открыта недавно совсем. Ну, я туда поступал не из-за того, что я любил дизайн, как-то вообще это слово такое новомодное, мы толком-то не знали, что это такое. А мне было интересно рисовать, меня интересовала живопись. У нас очень сильный был состав педагогов, выпускники там Мухи, Строгановки, Суриковки. И вот, ради того, и ради возможности общение с ними, я туда, собственно, поступил, ну, закончил, слава богу. И вот все свое время, да, учеба очень много занимала, потому, особенно первые два года, потому что у нас шестидневка была, и плюс к всему в субботу там первая пара начиналась там в 7:45, а заканчивалась чуть ли не в 6 вечера. И спектр, ну, промышленный дизайн, спектр специальности был очень широкий, там термех, сопромат, ну, очень-очень много чего сложного. Вот. Но все равно как-то вот в воскресенье я старался всегда приходить в храм. И, ну, были такие моменты, когда я просто понимал, что если бы я не был, наверное, церковным человеком, если бы не ходил в храм, то, ну, Бог знает, куда бы моя жизнь повернула, как бы она закончилась. 6 лет классическое художественное образование длится у нас в стране. И вот 6 лет я отучился, защитил диплом. Ну, после тяжелых вот этих 6 лет год я еще отработал по специальности. Там я проектировал интерьер офисного здания. Это огромное 9-этажное здание, одно из так ведущих организаций нашей страны. Вот там делал все, ну, начиная от интерьеров там промышленных каких-то помещений, кончая кабинетами директоров, прилегающей территории, вывеской и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что у нас в гостях священник Илья Максимов, настоятель Троицкого храма города Электроугли. Продолжаем наш разговор о пути к священству. Так, отец Илья.
И был, вот, конечно, момент такой, тоже он стал, наверное, свою лепту внес в мою жизнь. Когда у меня был вот 6-й год учебы, ну, это не посещаешь ты занятия, ежедневно в университет ходить не надо, а там определенные там тебе задания даются, ты их выполняешь, потом приезжаешь, там как-то отчитываешься, руководитель смотрит, дает какие-то рекомендации и так далее. В общем, время свободного было побольше. И я со своим другом ездил, у меня тогда появилась машина, и мы ездили по Тульской области, по самым удаленным ее весям, и посещали, находили по карте сначала, потом ехали к ним, навигатора тогда еще не было, разрушенный храм. И вот это в несколько месяцев продолжалось, вот, ну, тоже очень интересный такой опыт. Вот, ну, и потом уже вот работая в вот этой сфере дизайна, Я как бы не оставлял своего намерения поступления в семинарию, но я пока об этом, конечно, не заявлял открыто, родителям не говорил, но уже ближе к тому моменту, когда надо было готовиться к экзаменам, ну, сказал. Конечно, это было небольшим ударом.
Шок?
Ну, конечно. Много слез там мамы пролито было.
А почему? Боялись они, да?
Ну, конечно, жизнь устроена. Представляете, отличная специальность, хорошая работа. Там с материальной стороны все в порядке.
Ну, вот давайте все-таки остановимся на этом. Действительно, отличная специальность, хорошая работа, с материальной стороны все в порядке. Что все же вас побудило такой радикальный шаг предпринять?
Да у меня не было сомнений в том, что я его совершу. Я своему начальнику сразу говорил, практически как только устроился на эту работу, что вот я сейчас вот год поработаю, я готовлюсь к поступлению в семинарию, и я не буду работать по специальности все равно. Вот, и я как бы не сомневался.
То есть у вас была четкая решимость?
Да.
А духовник был у вас?
Да, ну, отец Лев тогда так и оставался моим духовником.
И он вас в этом деле поддерживал, в этом выборе, да?
Ну, у нас, знаете, какая сложная ситуация. Вот нельзя вот просто изъявив желание, там, приняв, точнее сказать, такое решение, поехать там в любую семинарию, сказать, вот я буду учиться здесь, там, возьмите меня, вот такой молодец. Нет, это так не работает. У нас нужно взять благословение архиерея правящего. А у нас как раз в Туле тогда была открыта Тульская семинария. А вот вопрос такой резонный мог мне владыка задать, а с какой стати ты поступаешь в Московскую духовную семинарию, которая в Троице-Сергиевой Лавре находится, когда у нас есть своя?
Угу.
Давай-ка, милости просим,
к нам.
Угу. Вот, но отец Лев мне сказал, говорит, нет, говорит, если тебе поступать, ну ты с высшим образованием, в нашу не надо, давай-ка в Лавру, только в Лавру. Ну, естественно, вопрос взялся он решать этот. Говорит, я в удобный момент постараюсь к владыке подойти и с ним этот вопрос обговорю. Это опять определенно, сколько там, это несколько недель продолжалось.
Да, ждешь удобного момента.
Да, и, естественно, переживания, а вдруг скажет нет, а тут уже я решил, ну, полагаться на волю Божию.
Да.
Ну, очень хочется, вот, знаете, желание прям очень жгучее, а вот, ну, как получится, не знаю. И в какой-то момент мне Слев сказал, да, я с Владыкой переговорил, он не против, готовься. Вот была написана мне рекомендация, и, собственно, процесс пошел.
Ну и как вам это было? Как эти годы в духовной академии, в семинарии прошли?
Ну, тогда я расскажу про поступление тоже, это интересный,
да, очень
интересный момент. Я приехал на так называемую абитуру, как мы называли.
Да.
Мы тогда еще в чертогах жили.
В чертогах. Давайте поясним для наших слушателей.
Это вот этот корпус, где находится церковно-археологический кабинет. Во времена царей там были конюшни. А потом вот они были переделаны в удобные, комфортабельные общежития по 20 человек в одной комнате, проходные все очень. Ну, это, в этом есть свои плюсы, конечно же, безусловно. И вот, приехав туда, и ребята стали как-то собираться, и вот нас было порядка 2 человек на место собралось. Конкурс небольшой, но тем не менее. И, естественно, мы как-то общались, нас там привлекали к каким-то работам, и мы с нетерпением ждали вступительных испытаний. И, конечно, уровень знаний некоторых абитуриентов поражал, потому что энциклопедисты, куда же я лезу со своими там скудными познаниями, там гимназический курс уже давно пройден и забыт, хотя я его пытался в экстренном порядке освежить в своей памяти, но не все удалось, так скажем, особенно большие проблемы были с Ветхим Заветом, да плюс ко всему еще надо было выучить все тропари, кандаки праздников в 20-х, вот, ну, если тропари как-то знал, то с кандаками было значительно сложнее, ну, пришлось все это учить, и вот я там даже там ездил, когда на дачу, маму отвозил, там поработать надо было, брал с собой друга, вот он мне в этом не отказывал, и он меня проверял по книжечке, я ему рассказывал, вот он, если что, поправлял, вот таким образом я все, слава богу, выучил. Вот когда начались экзамены, стало понятно, что уровень твоих знаний – это не определяющий факт, а есть что-то, ну, сверх этого, потому что по результатам вступительных испытаний были такие случаи, когда ребята действительно очень глубоко знающий материал, не были приняты ребята, которые казали, что у них нет никаких шансов, вот они были взяты, да, в число первокурсников. И когда вот момент вот в актовом зале зачитывали списки, вот когда фамилия прозвучала, это огромное,
счастье,
конечно, облегчение,
такое,
да? Счастье, ликование. И вот, да, мы нас отпустили домой, к Успению надо было вернуться уже в храм, там тоже искушение было, паспорт вдруг был утерян куда-то, а потом казалось, что он лежит в бардачке в машине, хотя вроде смотрел, у него, ну, тоже такой волнительный момент, там знакомые мамы успели сделать его в течение дня, и я вовремя приехал. Вот. И вот учеба, когда началась, это, конечно, ну, потрясающее впечатление, если я вот, вот мои друзья, да, гимназисты, которые вот постарше меня на год были, я к ним приезжал несколько раз в семинарии, вот они меня там жил вместе с ними в общежитии, вместе с ними в трапезную ходил. Мне там китель они, естественно, справили, чтобы не выделялся изо всех. Вот, мне, конечно, это, ну, потрясающее впечатление, вот этот вот какой-то вот семинарский дух, дух братства, единства, вот эти вот совместные какие-то дела, проведение досуга, это, конечно, вот еще больше тогда меня укрепило. И когда я сам оказался в числе первокурсников, мне, конечно, это очень, все очень нравилось. И несмотря на то, что послушания были тяжелейшие, ну, можно себе представить, вот мои ощущения, когда, ну, собственно, я живу, там состоявшийся человек, там с хорошей работой, с деньгами, тут вдруг приходится работать на кухне,
ну, мыть кастрюлю. Что это за ощущения были, отец Илья?
Ну, конечно же, это был внутренний протест против этого.
То есть не было это каким-то таким легким деланием?
Нет, конечно, нет. Ну, это невозможно.
Нет, ну вот вы смеетесь, а есть люди, которые вообще там ушли с такой решимостью, с каким-то таким вот вдохновением, что они и посуду, и там, и свечной ящик, и все.
Да нет, это было самое, знаете...
С неофитским таким запалом.
Самое тяжелое послушание, и оно, потому что начиналось там в 6 утра.
Заканчивалось, очень тяжело, конечно.
Заканчивалось там в 11, и ты весь день...
Живешь в общежитии.
Час давали отдохнуть, в тот момент, когда у тебя есть этот час, ты ложишься, и вот эти 20 твоих друзей приходят, там все какие-то дела делают, ну, то есть поспать невозможно, в себя прийти. Это, конечно, ну, раз в месяц где-то нам выпадало такое послушание, это было тяжело. Вот, ну, ничего страшного, это все равно определенный опыт и опыт смирения, потому что... Наверное, в обычной жизни я бы мог, наверное, что-то сказать, то здесь уже, ну, я понимал, что какие-то там выпады, они недопустимы и чреваты очень серьезными последствиями. Вот, ну, и вот интересно, что касается послушаний, когда я увольнялся с работы, я думал, что с дизайном покончено, что все, я наелся, достаточно работу последнюю сделал, но это там связано с определенными моментами, но я был разочарован, сами понимаете, производство, там какие-то моменты выбирают, да, материалы, например, не потому, что вот я так решил, что это будет хорошо, а потому что там есть какие-то у кого-то связи, у них есть какие-то договоренности. Мне это очень не нравилось, потому что проект, он изменялся. Вот. И я думал, все, вот сейчас я в семинарии поступаю, эту страничку перелистнули, все, новая жизнь. Я не успел переступить порог семинарии, ко мне подходит тогда еще Петр Королев, нынешний игумен Пантелеймон, наместник Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском.
Знаем его, конечно.
Он тогда был редактором студенческого журнала «Встреч». И говорит, что там Илья Максимов, да, вот будешь у нас дизайнером работать.
Вот это да.
Вот так и с дизайном расстался. И, ну, я нисколько тяжелее, конечно, об этом, потому что это, ну, потрясающий... Он был человек, потрясающий коллектив. Я вспоминаю наши совместные поездки и в Ярославль, в семинарию. К нынешним митрополитам тогда они были иеромонахами простыми. Там отец Исидор, митрополит смоленский, иеромонах. Савва, который тоже сейчас митрополит. Вот, и мы тогда встречались... Невозможно было представить, что это у людей такое большое будущее, но они были замечательными, конечно, людьми, всегда радушно нас принимали, и, ну, вот с отцом Пантелеймоном, конечно, был, он большое влияние оказал, и в плане работы, и в плане духовной жизни. Помню, как тут мы ехали с ним в одну из поездок, и, ну, нас поселили там в гостинице, и говорит, ну что, помолимся, перед сном помолимся. Ну, доставай молитву слов. Я говорю, я с собой не взял. Говорит, и я с собой не взял. Вот, ну, давай молитву, кто как, ну, наизусть какие молитвы знали, да, и, ну, помолились-то. Вот, и сейчас я к нему периодически приезжаю в Переславль, потому что люблю туда приехать пописать иногда на этюды. Вот, и захожу там и поисповедоваться у него хорошо, и, ну, просто родного человека встретить всегда приятно.
Пописать на этюды – это интересно. То есть, ну, вы все равно не оставили вот это свое художественное ремесло.
Да, да, это, наверное, невозможно оставить, потому что, ну, как я всегда писал, конечно, не так, может быть, самозабвенно и не всего себя отдавал, но куда-то поехать и не взять с собой этюдник – это, ну, просто невозможно было. Поэтому, когда семинарию закончил и... приехал уже там в место своего служения в славный город Электросталь, это Ногинский район, то, как ты прикоснулся к этой жизни художественной, ну, опять-таки, промыслительно, и там моя первая выставка, ну, накопилось, оказывается, столько работ, что можно было организовать персональную выставку, что, собственно, было сделано. Ну, и сейчас, конечно, несколько на ином уровне находится все.
Это интересно, на самом деле. А вот что самое радостное в ваших воспоминаниях о семинарии было? Есть сейчас?
Ну, это самое радостное, наверное, светлое воспоминание, приходящее мне на ум, это моя Пасха в Дьяконском сане. Вот, мы служили в Покровском академическом храме. Первый год они пели со своим хором, потому что они пели, первый академический хор они пели на балконе, а я уже служил. Это, ну, конечно, академические службы, представляете себе, это насколько они величественны. Вот, и вот эта замечательная служба, потом мы разговаривали в трапезной, и затем я ехал, а мы жили тогда с супругой в Струнино, я уже не жил в стенах Лавра, сами понимаете,
да,
живой человек.
Да.
Вот Струнино — это 40 минут езды от Сергиева Посада. Это же Владимирская область, это тот самый 101-й километр, за который неблагожелательный элемент из Москвы высылали. Ну, вот в Струнино жило много сотрудников академических. Вот, и я помню, вот на первой электричке еду, солнышко встает, такой легкий морозец, и вот такая радость на душе, это вот, наверное, самое такое яркое воспоминание. Ну, могу долго рассказывать про своих педагогов, наставников. Мне посчастливилось и отца Матфея.
Мармуля.
Да-да-да, застать, у нас литургику вел. Вот я его там по академии даже там несколько раз помогал ему передвигаться, он уже был немощным человеком, но со светлым умом и очень такой цепкой памятью. Вот, это и был Константин Ефимович Скурат. Помню, приехал на свои первые каникулы, будучи студентом первого курса семинарии, вот отец Лев как раз... Вот, а в мои годы, начал мне рассказывать, был у нас такой преподаватель, у нас катехизис преподавал. Вот он умудрялся за 10 минут весь класс вот попросить, и всем ставил правильные оценки. Он как будто знал, говорит, кто хорошо знает, кто плохо. Прям вот моментально опрашивал, тут же ставил. Говорит, отец Лев, знаете, этот преподаватель и у меня преподает до сих пор. А отец Лев 61-го года выпуска семинарии. Да, я в 2012-м закончил. Вот, так что... И, конечно, незабвенный Алексей Ильич Осипов, да. Это, потому что его лекциями я заслушивался, еще учась в университете, вот, и книги его читал, это, ну, потрясающе. Когда личная встреча произошла, это, конечно...
Давайте напомним нашим радиослушателям, что в гостях у Светлого Вечера священник Илья Максимов, настоятель Троицкого храма города Электроугли. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. В гостях у Светлого Вечера священник Илья Максимов, настоятель Троицкого храма города Электроугли. Мы продолжаем наши разговоры о пути к священству и к вере отца Ильи. И вот как раз сейчас мы говорили о том, как отец Илья учился в Сергиево-Посадской духовной семинарии, то есть практически под охраной, под покровом преподобного Сергия. И вот вы сказали о том, что наставников своих помните. Это был Скурат, небезызвестный профессор Духовной Академии, Алексей Ильич Осипов, ныне здравствующий, и желаем ему много-много сил и здравия дальше преподавать и трудиться на ниве Святой Церкви. И покойный отец Матфей
ну,
Мармель.
Далеко не все наставники.
Да, не все. Вот, конечно, расскажите еще.
Помню всех. Неизгладимое впечатление, очень приятное оставил отец Максим Козлов. Совершенно уникальный человек.
Все любят отца Максима.
Да, сейчас вот с большой радостью встретился с ним, когда летом у нас был выпускной акт в аспирантуре общецерковной. И когда закончил аспирантуру, вот отец Максим вместе с владыкой Кириллом вот вручали нам аттестаты. Вот мы сначала божественную службу отслужили, вот затем у нас был этот торжественный акт. Вот. Значит, Максим просто уникальный. Это вот его слушать можно, ну, бесконечно. Потому что человек глубочайшей эрудиции, разносторонне образованный,
да.
Вот, просто блистательный оратор. Алексей Константинович Светозарский.
Это, ну, конечно.
Просто уникальный человек. Он, мы в жизни как-то наши иногда переплетаются, потому что есть какие-то мероприятия, у нас благочиние проводится. Я его приглашал, он с удовольствием откликался, приезжал. И, ну, отец Марк, мой благочинный, он же тоже выпускник Московской духовной семинарии, это тоже его Алексей Константинович учился. Поэтому радость встречи, конечно, тоже такая очень серьезная. Вот. Сан Саныч Волков. Наш замечательный педагог, совершенно тоже преподаватель из МГУ. У нас риторику преподавал. Это, конечно, очень, очень хороший специалист и просто настоящий христианин, добрейшей души человек. Душа моя, как он обращался.
Ну вот я не просто так это спрашиваю, отец Илья, ведь вспоминаете, да, наставников ваших.
Да.
И, как говорил владыка Антоний, очень важно на пути к вере увидеть в глазах другого человека отблеск вечной жизни. А в вашем случае это, ну, не только на пути к вере, на пути к священству уже, что вообще самое серьезное призвание, да, для мужчины. Вот, в этой земной жизни. И, конечно, конечно, это крайне важно. И что бы вы могли такого вот припомнить из общения с этими людьми? Может быть, были какие-то случаи или какие-то советы, которые очень вам пригодились потом? Или просто пребывание рядом с человеком так много вам подарило,
да,
что вы до сих пор их с такой радостью и улыбкой вспоминаете?
Могу рассказать. Это
да.
Как раз преподаватель Нового Завета и Ветхого Завета. Угу. Вот, по Новому Завету у нас был отец Георгий Климов, тоже замечательный совершенно лектор. Это потрясающе интересные лекции. С большим удовольствием вспоминаю. И вот был такой момент на занятиях по Новому Завету. Он давал материал, потом, естественно, через какое-то время спрашивал. И вот я как-то ощущал себя, ну, не готовым отвечать. Хочется отвечать на пятерку, а я вот думаю, на пятерку не готов. И вот там как-то раз отказался. Ну, спокойно, ну, хорошо, в следующий раз там два отказался, три отказался. Ну, говорит, отказываться хватит, и поставил мне два в журнал. И как-то я так что-то огорчил, ну, что ж такое-то, ну, сам виноват, наверное, был, и, ну, как-то на отца Георгия, если честно, какая-то такая обида появилась, а потом, ну, я видел, что это, ну, никакой злобы с его стороны нет, это просто воспитательный момент, и, в конце концов, я сам виноват, почему, с какой стати он идет мне навстречу, а я никак не могу подготовиться, видите ли, я считаю себя недостойным. И вот и начал готовиться, отвечать. И все, конечно же, наладилось. И плюс ко всему, уже будучи священником, я несколько раз, ну, по его приглашению, конечно, по его просьбе, служил у него в храме. Вот мы вместе добирались из Сергиева Посада до Москвы на электричке. Естественно, это очень рано было все. Вот, и мы вот ехали, беседовали, там разговаривали о проповеди, кто как готовится. Это, конечно, человек совершенно другой стороны открылся. И я его всегда молюсь о его здравии. И, ну, плюс ко всему, у нас еще с ним такая связь уже духовная, потому что у меня 21 января День Ангела, а у него день рождения в этот день. Вот, и поэтому как-то всегда стараюсь поздравлять.
Угу.
И отец Николай Диваков – это
да.
Преподаватель Ветхого Завета. Вот я не знаю, в чем причина, но почему-то вокруг него создан не им самим, а вот студентами именно ореол какого-то человека нетерпимого, очень грубого, безжалостного даже, можно сказать. Это совсем неправильно, потому что, по-моему, отца Николая, вот проще его уроков вот не было ничего. Он не требовал изучение каких-то дополнительных источников. Он давал определенный материал на лекции, просто требовал его выучить, ну, просто выучить. Это как вот в школе. И рассказать. Ну, что может быть проще? Но все равно почему-то вот это так казалось таким сложным. Не знаю, мне там даже некоторые ребята там просто вылетали из семинарии, их отчисляли за неуспеваемость по Ветхому Завету. И вот у меня с ним тоже была определенная...
Ветхий Завет, наверное, очень сложный.
Да что сложно, от тебя же ничего не требует, кроме того, как просто выучить. Ну, потратить там определенное время.
Выучить книгу Маковеев, например.
Ну, нет, такого он, ну, никогда так не требовал.
Ну, это я так, да, утрирую.
Вот, и были определенные проблемы, наверное, все вот, да, с древнееврейскими словами, когда мы книгу «Бытия» начинали, там «Берешит», «Бара» и «Логимы» и так далее, все это надо было знать, толковать и так далее. Ну, опять-таки, просто выучить. Ну, иногда у нас, знаете, сами студенческая жизнь, хочется и там и погулять, и...
Ну, конечно.
Для дома не хватало. А вот отец Николай, я вот целую там стратегию там развил, определенную, я притворил ее в жизнь, чтобы там определенные оценки там стояли в журнале, я смотрю, так, что у меня там выходит? Ну, так, четверочка, хочется пятерочку. Там последняя как раз была там контрольная работа. Говорит, не пишите, пожалуйста, много. Там, ну, страничку написали, я сразу пойму, знаете вы, не знаете. А я что-то разошелся и написал прям целый лист. Он мне, конечно, там, смотрю, работа 5 стоит, и он там написал, ну, типа, отец Илья. Ну, я же, говорит, просил, говорит, ну, страничку, ну, зачем так много? Я вижу, что ты знаешь, все, достаточно. И потом мы с ним, он, помимо вот своих, ну, там, сугубо ветхозаветных каких-то, студии, у нас была возможность с ним поговорить на темы, не относящиеся к предмету. Он всегда охотно отвечал на эти вопросы. Мы, конечно, немного их успевали задавать, но тем не менее. Его рассказы всегда были очень красочными, очень жизненными, очень нравоучительными. И мы потом уже, вот когда встречаемся, закончив семинарию, стараюсь туда в Лавру приезжать регулярно, вот, иногда отца Николая встречаешь там на улицах, ну, с радостью там друг другу приветствуем, какие-то вопросы я ему задаю, он всегда с радостью отвечает на них. И вот очень, там были какие-то моменты там и в жизни, и вот он в какой-то момент явился, ну, таким, знаете, наставником, таким внимательным, чутким.
Отец Илья, вот вы рассказали такой, да, эпизод с материалом, который задавал отец Николай по Ветхому Завету, и это ведь действительно, ну, надо об этом говорить, что в семинариях, в духовных академиях, особенно, конечно, в Лаврской, но еще и многих других, очень высокий уровень образования, очень высокие требования к будущим священникам. И когда вот ты вот так вот учишь ночами и днями материал, ты стараешься, ты пытаешься не вылететь из семинария, уже будучи взрослым человеком, там, с каким-то уже бэкграундом, профессией, семьей, учишься как студент, там, молодой, 17-летний, стараешься, постигаешь вот эти все азы, нравственное богословие, жития святых, проповеди, там, все-все-все, ты всему учишься, то есть священник, он же, это же очень сейчас образованные люди. И потом случается так, что тебя направляют, например, вот после всего этого, да, тебя направляют в глухую деревню, где 5 прихожан, и они задают тебе, ну, очень-очень-очень простые, банальные вопросы. Вот что, как вы думаете, как настраиваться, на что настраиваться будущему священнику? Ведь он никто не знает, куда кого отправят, какое у кого будет послушание, чем кто будет заниматься в церкви. То есть тут надо иметь определенное мужество и готовность абсолютно ко всему вообще. Что вы об этом думаете?
Бесспорно это так. Конечно же, есть момент, когда будущие священнослужители как-то себе дорожку, что называется, готовят.
Ну, это...
Но мы их рассматривать,
да,
конечно, не будем.
Да, вот, это не общепринятая
действительно,
история.
Действительно так, что оказаться ты можешь в любом месте. Другое дело, что человек образованный, интеллектуальный, его и отличает, собственно, это от других, что он имеет возможность найти общий язык и с профессорами, и с простыми бабушками в деревне. Вот, и, ну, коль уж встал на этот путь, конечно, нужно быть готовым к тому, что там через определенные трудности придется пройти, с ними столкнуться. Но с помощью Божьей все это можно преодолеть.
Ну, вы знакомы с какими-то трудностями вот первых лет священства?
Ну, конечно, знаком.
Когда было что-то, к чему приходилось адаптироваться?
Ну, вы знаете, сложности эти, они не заканчиваются никогда, и они продолжаются до сих пор. Ну, то если, ну, в начале было моего служения, у меня не было машины, я служил, ну, доучился в семинарии, служил, ну, помимо академического храма и семинарского храма Ивана Лесвичника, служил на подворье Троицы Сергиевой Лавры в Вознесенском храме, он недалеко от Лавры, такой синенький. Мы жили уже на съемной квартире, приехали с Трунина в Сергиев Посад. И, ну, конечно, это в первую очередь финансовая проблема. Вот, это совершенно небольшое там жалование, и из него надо было платить за квартиру. Уже тогда там первый ребенок появился. В общем, в какие-то моменты было тяжело. Спасибо за помощь родителям. Они как-то моменты находили. Ну и плюс ко всему мы сами как-то с супругой люди неприхотливые. И как-то все это пережили. Тяжеловато было временами, но это никогда не было причиной для каких-то там разногласий. Значительно сложнее даются те моменты, что все-таки священник в первую очередь принадлежит церкви, только потом семье, и когда вот нужно было, опять-таки, вот с дизайном с этим связано, меня активно задействовали в всяких юбилейных мероприятиях, там надо было какие-то диски делать праздничные, и там это и медали, и буклеты, и все это иногда занимало такое количество времени, там журнал был огромный, иногда приходилось и в Москве ночевать, ну вот я просто воспринимал это как, ну, сейчас такое вот послушание, да, вот, ну, что сделаешь. И тяжело, конечно, было, когда там всю ночь работаешь и едешь из Москвы в Посад, и тебе еще служить надо будет. Угу. Вот, а ведь сами понимаете, что есть нельзя, пить нельзя, да, а очень да. хочется. Вот, ну, ничего, как-то с Божьей помощью все преодолели. Ну, и сейчас, конечно, уже находясь на своем месте, тоже определенный ну, проблема возникает, но опять с тем, что ну, постоянно в храме находишься, то, что там ремонты, какие-то хозяйственные моменты, там миссионерский отдел, всякие встречи, и семье не удается так много времени уделить, как хотелось бы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» священник Илья Максимов, настоятель Троицкого храма города Электроугли. У микрофона Кира Вавриентьева. Отец Илья, ну это действительно очень трудно. Причем это такое однообразие изо дня в день, изо дня в день. То есть тут нет каких-то супер ярких впечатлений. И в чем тогда как бы находить каждый раз смысл? То есть где черпать вот этот вот ресурс, ради которого ты готов очень на многое и очень многим готов пожертвовать?
Ну, знаете, я вот не так давно об этом вопросе задумывался. Это было связано там с размышлениями относительно того, что тут я же действительно все-таки как-то там художник, и, может быть, надо... И планы, на самом деле, относительно создания картин присутствуют. Но я понимал, что времени нету, потому что те картины, которые хочется написать, это нужно просто в мастерской закрыться, чтобы у тебя был материал, натура. Это работать, работать, работать. Вот такой возможности нет. И вот какая-то такая неудовлетворенность присутствовала. Но в какой-то момент я просто, знаете, это такое открытие, что ли, ну, личное мое духовное, что, я не знаю, я служу, это каждая служба, вроде одно и то же, один и те же тексты произносишь, одни и те же молитвы, но никогда не бывает как-то скучно, однообразно. Не знаю, просто чувствуешь... Ну,
наверное, жизнь.
Да, вот, наверное, вот в этот момент вот просто такое ощущение очень такое явственное, четкое, что ты делаешь вот точно правильное, точно истинное, и вот жалко, что это вот не так много времени богослужение продолжается. И поэтому никаких вот проблем, опять-таки, с этим нет, поиск мотивации не нужен. Вот. Вот во время литургии как бы Господь вот утешает. Только так.
А если приходят какие-то люди с неразрешимыми, вот, казалось бы, на первый взгляд, вопросами, и вы не знаете, что им сказать, такое наверняка бывает. Что делать тогда? Отец Ильич,
конечно, бывает. Тут, мне кажется, ну, по крайней мере, я для себя выбрал такую стратегию поведения, что в этом нет ничего страшного, что ты не можешь дать совет, да, на вопрос тебе адресованный. Это может быть потому, что ну, просто опыта нет. Вот. И я не стесняюсь об этом говорить, что да, я не могу вам ответить на этот вопрос, не сказать вам нечего. Но есть один очень правильный способ, как в таких ситуациях поступать. Это, конечно же, молиться. Можно наложить на себя отдельный, да, там, постнический подвиг. Да, там, попоститься, как чтобы принять правильное решение. Господь обязательно отвечает. Вот не всегда бывает так, что Он отвечает сразу, да, вот как вот в Евангелии написано. Господь слышит, отвечает, но не всегда сразу. Поэтому нужно иногда потрудиться. Вот, и поэтому... Просто не нужно торопиться. Иногда вот нам, конечно, хочется, бывает такое, что вот в сию минуту получить ответ. А вот, может быть, в данный момент он тебе, этот ответ-то и не нужен. Ну, должно пройти какое-то время. Может быть, этот вопрос сам собой у тебя там рассосется, как-то исчезнет. Вот. торопиться не надо в духовную жизнь.
Да, это, кстати, очень глубокая мысль. То есть уметь помолчать и помолиться, потерпеть и взять паузу, да, без вот давления вот этого. У нас такой век сейчас динамичный, все торопятся, всем нужно немедленно что-то, конечно, понять. А вот умение замедлиться – это ведь очень такое большое, большое благо. Отец Илья, но вот еще хотела что спросить. Ведь сейчас так педалируются темы кризисов, темы выгораний, темы депрессии, уныния, там всего прочего. Понятно, что эти проблемы есть. Ну вот, например, кризис среднего возраста, да, или кризис там молодого возраста, или кризис опустевшего гнезда. Вот сейчас прямо вот каждый второй у нас владеет всеми психологическими терминами и во всем разбирается. И вот такой вопрос. Ведь священника, наверное, тоже все это касается.
Безусловно.
У него же тоже наверняка есть все вот эти человеческие кризисы.
Да, конечно, все это есть.
Вот как справляться, когда ты должен и другим вроде как помогать, и советы давать, и быть первопроходцем в каких-то моментах?
Ну, здесь, конечно, один из хороших способов решения этой проблемы — иметь опытного духовного наставника, который, угу, видя твое вот метущееся духовное состояние, душевное, может в нужный момент как-то тебя поддержать. Значительно хуже, когда его нет. Ведь мы знаем, что проблема большая — найти себе грамотного духовника, не просто ментора, да, который будет говорить тебе там в приказном порядке, что делать, а вот именно человека, который может иногда просто послушать. Вот. Не всегда удается, не всем это удается. Но здесь вот опять, вот мы с вами говорили немного выше об этом, очень важно не спешить, не делать каких-то вот там резких движений, потому что в духовной жизни они особенно опасны, вот, и все эти моменты надо понимать, ну, осознавать, зная о том, что они могут быть по той или иной причине возникать, знать, что это временное состояние. Ну, конечно, вот очень хорошо в такие моменты вот опереться, ну, на Господа. Да, может быть, чуть почаще начать причащаться. Там, если кто-то причащается там раз в месяц или раз в полгода, то можно, ну, там, сделать это чаще. Как Господь, вот он, видя поиск вот этот вот душевный, вот это вот состояние, он, конечно,
даст
же утешает. Да, безусловно.
Ведь иногда бывают очень серьезные такие состояния даже при внешнем благополучии. Вот кто сейчас это послушает, удивится, да, если человек находится в трудной ситуации, там, болезни, еще каких-то неразрешимых трудностей. А бывает, что внешне вроде все ничего, да, а внутри все ты несчастлив, все, тебе покоя нет. Кажется, что вот ты чего-то важного не делаешь, не сделал, там, не понимаешь, не видишь, не чувствуешь, не находишь каких-то ответов. Это тоже ведь так же решается фактически, частым причастием и разговором с Богом.
Ну, отец, наверное, нельзя так говорить о том, что вот это частое причастие – это панацея от всех духовных проблем, угу, и, там, и психических, психологических.
Ну,
конечно,
да,
нет. Но ведь причастие мы знаем с вами о том, что это для людей верующих, для людей церковных, которые, угу, понимают, что они делают, а не просто человек никогда в храм,
да,
не,
да,
ходил, и ты,
да,
ему говоришь, давай-ка причастись, у тебя все наладится. Ну, конечно, это так не работает ни в коем случае. Но мы знаем тоже и случаи такие бывают, когда люди, вот, как вы говорите, внешне благополучные, обладающие там большим материальным достатком, там просто жизнь кончает самоубийством, потому что, ну, не видит цели в ней. Вот. Ну, для верующего человека такого вопроса в принципе вставать не должно, вот, по идее. Вот. Ну, если вдруг там, ну, какие-то моменты вот такие вот возникают, то, ну, конечно, всегда есть возможность обратиться к опыту святых отцов. Там, опять-таки, все зависит от там, развития человека,
mm-hmm,
от ситуации. Когда-то можно просто почитать там жития, там, когда-то можно, не знаю, там, открыть более там какого-то серьезного отца почитать. Ну, конечно же, значительно меньше будет проблем в жизни каждого христианина, если общение с Богом, да, будет, ну, на постоянной основе. Вот мы когда учили в семинарии, нас на определенном курсе постригали в чтецов. И вот у нас, ну, у каждого чтеца есть определенное правило, не молитвенное, а вот, угу, по прочтению Священного Писания. Вот. И, ну, к сожалению, ну, грешен, что ж, но тем не менее, это опыт, могу, наверное, поделиться. Надо было там читать там две главы Евангелия в день, главу там апостольских посланий в день. Ну, как ты там занят, то ты вот сейчас к хиротонии готовишься, надо много к рукоположению всякие там комиссии проходить, там бумажки собирать и так далее, и так далее. Вроде некогда было. А потом уже, когда вот я был священником, как-то немножко огорчился этому факту, упущению своей жизни, ну и стал это делать, ну, как регулярно. И уже, ну, на протяжении вот многих лет это случается ежедневно. И я всегда говорю об этом и в проповедях стараюсь, и в, там, в частных беседах, и, конечно же, на крещении, когда мы читаем там окончание Евангелия от Матфея. Друзья, у нас ведь есть такая возможность, вот у нас в жизни бывает много вопросов, которые мы не знаем, как, вот, как поступить, что сделать. А вот если мы читаем Священное Писание, таких вопросов остается совсем немного, потому что, ну, вся мудрость там. Вот, мы, ну, когда молимся, это вот мы с Богом общаемся, а когда мы читаем Священное Писание, Евангелие, то это Бог общается с нами. И ведь мы читаем это в разном состоянии, поэтому... Вот уже много лет это все продолжается изо дня в день чтения Священного Писания, то все время какие-то новые моменты открываются. Я вот, конечно, может быть, не совсем правильно, дерзновенно поступаю, там, подчеркиваю, какие-то там это выписки на полях себе делаю. Там, потому что потом это и в проповеди удобно использовать, ну и себе какое-то напоминание. Потому что в тот момент, например, смотрю, там что-то подчеркнул для себя. Сейчас эти слова, ну, как-то они такого эффекта не имеют, да, зато другие какие-то впечатлили. Поэтому вот эта такая работа ежедневная, она. Вот у нас есть возможность, у каждого есть эта возможность. Но, к сожалению, в силу разных причин и обстоятельств мы этого не делаем или делаем неохотно, а зря.
Что главное в духовной жизни?
Я не могу сказать, что главное. Я думаю, что главное. Нет, наверное, могу. Это главное в духовной жизни — это Христос, на которого ориентируюсь. Мы, наверное, можем, как на маяк в бурю, да, достигнуть спасительного берега. Вот. А, ну, путь у всех разный. Вот. Но самое главное, чтобы целью нашей жизни был Христос. Мне кажется, так.
Вот где наша духовная жизнь, а где иллюзия о ней? Где эта тонкая грань? Где настоящая
жизнь? Это сложно сказать, наверное. Ответ на этот вопрос может дать только Бог, но у нас можно стать заложником внешней религиозности и церковности, когда мы исправно посещаем богослужение, истово крестимся, много молимся, читаем бесконечное количество акафистов, но за всем этим нет ничего истинного. В то время как бывают и такие случаи, когда человек, может быть, раз в год готовится к причастию, делает это, но получается это по-настоящему. Только Господь сердцеведец, и Он может дать ответ на этот вопрос.
Как я читала где-то у святых отцов, смысл какой каяться в шаловимстве, если вся семья от тебя плачет? Да. И ведь это такая проблема всех нас, недостаток любви. И о любви вообще говорят на каждом шагу, о смирении, о любви, о вере. А вот что стоит на самом деле за этими словами?
Ну, это хороший тон каждого христианина, да, говорить о любви.
Тон хороший, а что есть любовь вот в таком ежедневном ее прикладном смысле?
Наверное, находить в себе силы, оказывать милосердие не только людям, которые нам приятны, которых мы любим, наши родственники, друзья, а и тем, которые совсем другой вид представляют. Это может быть и там попрошайки с неприятным запахом, и просто люди какие-то выпившие, приходящие в храм, там, требующие себе внимания. Вот. Мы ведь понимаем, что, ну, трезвые люди понимают то, что Господь в нашу жизнь не приходит таким, каким мы привыкли видеть его на иконах, там в длинной белой одежде с сиянием вокруг головы. Господь приходит к нам в жизнь как раз вот в виде таких людей, нуждающихся, и порой не очень хорошо выглядящих. И вот научиться видеть в таком человеке вот эту искру Божию, наверное, это вот будет, наверное, первым шагом на пути истинной духовной жизни.
То есть так, без такого осуждения, да? Мы же так привыкли все друг друга внутренне осуждать.
Ну, как же приятно увидеть, что человек там впадает в какое-то прегрешение.
А
ну, я-то не такой.
Причем, да. Причем, что осудишь, да?
Ну, как святые отцы говорят, в чем кого осудишь, тот сам повинен будешь, конечно.
Не дай Бог, Господи, прости, да, нас за осуждение. Отец Илья, огромное вам спасибо за этот разговор. Такой он какой-то душевный, обстоятельный получился. Дорогие друзья, в гостях у Святого Вечера был священник Илья Максимов, настоятель Троицкого храма города Электроугли. У микрофона Кира Вавренева. Мы прощаемся с вами до следующего вторника. Всего вам доброго и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».